Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь программа «Вопросы неофита» в эфире радио «Вера». Это 60 минут не всегда правильных, не всегда умных, не всегда стройных, но всегда идущих от души и от сердца вопросов тем дорогим людям, которые набирают смелости и приходят в студию радио «Вера», даже несмотря на возраст, позвольте мне так сказать, который свидетельствует, казалось бы, о незначительном опыте, но судя по тому, чем занимается мой сегодняшний гость, с опытом у него как раз-таки все в порядке. Поэтому и тем сегодня мы с ним выбрали такую серьезную, существенную и непростую. Во-первых, позвольте мне представить моего собеседника, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучково в Троицке, священник Герасим Захаров. Отец Герасим, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. А тема у нас сегодня вот какая. По вашим рассказам, отец Герасим, вы ведете в храме катехизаторские беседы перед крещением. Довольно часто к вам приходят люди, чтобы покреститься, в том числе и в уже в зрелом возрасте.
Да, да.
Да. Мне было 40, когда я крестился, это было 6 лет назад. У меня тоже были беседы, но, правда, вот они не носили такой формальный, серьезный характер, там, катехизаторских бесед или курсов, просто очень дорогой и глубокий, близкий друг, священник, протоиерей Игорь Фомин, мы с ним просто поговорили, он знал обо мне больше, чем я сам о себе, поэтому, собственно, и вопросы у него были ко мне такие. Чисто за жизнь. Вот, и многие перед крещением, как вы пишете, часто маловерующие люди, задают один и тот же вопрос. Зачем исповедуются православные люди, если потом выходят и снова так же грешат? Мне любопытно, как вы отвечаете им на этот вопрос.
Каждый раз по-разному, в зависимости от людей.
Да, я вам даже обострю полемически ситуацию. Бывает так, дорогой отец Герасим, что люди, которые крестились уже довольно давно, скажем, 6 лет назад, они тоже приходят и спрашивают, ну и зачем исповедоваться? Ну, ладно бы, если бы я от исповеди к исповеди становился лучше, чище, добрее, становился менее эгоистом и более учился любить, так ведь нет, такое впечатление, что я становлюсь только хуже и хуже. От прежних грехов не избавляюсь, хотя стараюсь. Такое впечатление, что сейчас попробую сформулировать, как вот по моим ощущениям ситуация складывается. Такое впечатление, что у меня старая машина, там барахлит двигатель, правое колесо болтается, вот-вот отвалится. Вот. Коробка передач заедает на четвертое, заднее вообще не работает. А я приезжаю в автосервис и говорю, слушайте, у меня вот капот недостаточно блестит с левого края. Помажьте его, пожалуйста, чем-нибудь ярким и блестящим, чтобы он лучше блестел. Понимаете, о чем я говорю?
Это исповедь фарисея такая. Лучше быть мытарем в углу храма.
Я понимаю. Но чтобы быть мытарем, сейчас я скажу страшную вещь. Нужно приползти в храм на кровавых коленях после убийства бабушки и, предавшись ужасу от вида окровавленного топора, зарыдать в храме и сказать, Господи, прости меня, потому что я упал на такое дно, с которого мне не подняться никогда.
Ну, лучше себя не доводить до такого состояния, потому что Господь действительно может послать какой-нибудь страшный грех, чтобы ты наконец-то открыл капот и заглянул в свой двигатель, и все там нашел. А здравый человек, он периодически капот-то открывает, смотрит уровень масла, уровень всяких жидкостей, и приходит в сервис уже совершенно с другими проблемами. Поэтому, чтобы Господь не открыл нам капот каким-нибудь страшной поломкой уже, когда невозможно уже никуда ехать, кроме как в храм, нужно как можно скорее пойти в храм и все устранить, и уже ездить спокойно, куда хочется.
Ну, смотрите, как любопытно получается вот с этой аналогией с автомобилем. Как бы часто я не ездил в автосервис. А часто туда ездить, наверное, смысла нет. Ну, дважды в год, да? То есть, если машина более 5 лет, дважды в год достаточно. Перед началом зимнего сезона и перед началом летнего сезона. Резину поменять, ну, заодно все проверить. Заменить какие-то узлы и агрегаты. Поменять все жидкости. Самое-то главное, машина-то лучше не становится. Мы просто обеспечиваем возможность ее дальнейшей относительно безаварийной эксплуатации. Причем никто не гарантирует, что она не сломается, что не заглохнет, что не сядет аккумулятор, что не полетит коробка перед... Никто не гарантирует. Но ты по максимуму как бы сделал то, что мог сделать, и продолжаешь ездить. Получается, с исповедью та же история. Никто не говорит, что ты станешь лучше. Но надо жить как-то дальше. И чтобы нормально кататься по российским несовершенным дорогам, давай немножко приведем тебя в порядок. И, собственно, этим у аналоя занимается священник.
Знаете, когда святые произносили примеры, вот мы сейчас в машинах, пример приходим, они приводили такие потрясающие примеры, что они во всем соответствовали. Но все-таки машина, наверное, не до конца, замечательный пример, но не до конца раскрывает человеческую душу. Но если уже брать на машину на таком узком примере, то машина — это наша душа, да? Если мы ее привели в порядок, и она, слава Богу, едет, то я напомню себе и всем, что в духовной жизни статического состояния не бывает. Нужно обязательно куда-то идти. И как говорит мой знакомый священник, может быть, он откуда-то это взял, если нужно бежать ко Христу, если не можешь бежать, иди. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, лежи по направлению ко Христу. Вот, если твоя машина сломалась, ну, хоть поставь ее лицом ко Христу. А машина — это все-таки, чтобы куда-то идти. Если ты будешь пытаться эту машину сделать суперкрасивой, идеальной, и при этом она будет стоять в гараже и никуда не будет идти, ну, это такое странное действие. Машина все-таки для того, чтобы сесть и куда-то поехать.
Хорошо, я задам вопрос иначе. Человек, который исповедовался один раз в жизни, дальше от Христа, чем человек, который исповедовался два раза в месяц на протяжении последних 15 лет.
Это могут быть совершенно разные люди.
Хорошо, при всех прочих равных.
При всех прочих равных.
Это такой сферический конь в вакууме. Два абсолютно одинаковых человека.
Два абсолютно одинаковых человека. Ну, конечно, тот человек, который исповедуется, он перед Богом обретается более чист. Вот если взять Иоанна Златоустова, да, моего любимого и всеми любимого, он говорит: «Спеши обличить свой грех перед Богом, чтобы Господь не обличил этот грех. И когда он обличит Господь, уже будет поздно». Но слава Богу, что мы живем в Новом Завете. Он тогда разбирает пример из Ветхого Завета Каина и Авеля, что Каин согрешил, ну, причем страшно так согрешил. Вот и топор, зок вместо бабушки, да, брат его Авель, праведник. И Господь говорит, где? То есть он дает ему шанс покаяться, первому изобличить свой грех. И каждому из нас он такой шанс дает. И когда мы на этот шанс не откликаемся, Господь говорит, ты убил брата и произносит уже проклятие. И эти проклятия действительно сбываются, потому что человек, который не живет в любви, не живет вот этим Новым Заветом, телом и кровью Христовой, как-то сам себя от этого отталкивает, уходит в Ветхий Завет. Но он и живет по правилам Ветхого Завета, потому что, чтобы прийти к Новому Завету, нужно иногда прожить вот этот путь закона. Путь закона. И в чем тут закон? Что если ты нагрешил, а первый не хочешь изобличать свой грех, ну, тогда Господь будет тебе не отцом, а судьей. И, в принципе, если так историю вспомнить церкви, то в какие-то моменты исповедь называлась вторым крещением. Слава Богу, что мы уже традицией, волей Божией, его путеводительством достигли того, что исповедь у нас стала частой, и мы можем чаще. И вот представляете, такому человеку, который жил в то время, который исповедовался, ну, мог исповедаться всего раз в жизни, ему сказать, смотри, ты можешь второй раз исповедаться. Это для него было бы величайшей радостью. А мы имеем и не ценим. Поэтому изобличить свой грех перед Господом — это есть замечательное правое дело, которое нужно сделать сейчас же. Мало ли уже, что может Господь при дверях. И Иоанн Златоуст говорит, это же так просто. Это вот его знаменитая беседа о покаянии. Он говорит, приди в храм и скажи, согрешил. Говорит, все. Это меня так удивило, потому что, конечно, когда мы говорим о покаянии, мы говорим о какой-то глубине, и он тоже углубляется. Но вот самое начало — это приди в храм и скажи, согрешил.
Просто скажи, не переживай, не страдай, не плачь, не стой на коленях.
Естественно, он под согрешил, понимает состояние того, что ты говоришь Господу, что вот мой грех. А ну, грех, если ты осознаешь, что у тебя грех, что ты его совершаешь, то естественно, что ты что-то делаешь не так. Ну, можно представить себе вот сферического коня в вакууме, да, как вы говорите, который говорит, да, это грех, ну вот это грех в вашей церкви, но для меня это не грех. Да? И вот прийти в храм и сказать, такое тоже бывает, к сожалению. Человек приходит и говорит, я знаю, что у вас это грех, но я с этим не согласен, потому что вот сейчас уже другой век, сейчас уже другое время, и поэтому вот то, что когда-то в церкви было грех, в современных реалиях это не грех. Ну, я вот знаю, что это запрещено, поэтому вам говорю. И, в принципе, такой человек и не кается. И священник такого человека должен, наоборот, наставить на покаяние. И такой грех-то, в принципе, не раскаянный, не отпускается. И в таком случае, ну, конечно, это не то, о чем говорит Иоанн Златоуст. Согрешил. То есть, Господи, я согрешил. Первому обличить себя нежели, чем Господь. А такому человеку, который не видит вины своей в грехе, хотя понимает, что это грех, ну, это тут вопрос к вере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Очень интересный разговор с клириком храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково в Троицке, священником Герасимом Захаровым, я Александр Ананьев. И я твердо знаю, что, несмотря на свой юный по-неофитски возраст в церкви, что если с одной и той же проблемой к одному и тому же духовнику придут два разных человека, велика вероятность, что этот священник, этот духовник, даст им два разных, а может быть, противоположных совета, и оба они будут верны. Просто каждому человеку по уровню его, по состоянию его, по талантам его, по степени разрушения или, наоборот, возвышения его. То же самое с какими-то подвигами. То, что, допустим, для вас абсолютно естественный поступок, ну, а странно было бы поступить иначе, это как дышать. Там, для меня, сделай я такое, это было бы прямо подвигом. И, соответственно, я... Как-то неправильно звучит, то уж раз я пошел по этому пути, буду идти по нему до конца. Значит, я там, в Царстве Небесном, за этот поступок получу неизмеримо большую награду, чем вы, для которого этот поступок абсолютно естественный. Правильно?
Ну, это вопрос лепты вдовы.
Да, 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 абсолютно верно. То же самое с грехом.
Надо объяснить, да?
А, ну давайте объясним, а потом я перейду на грех и попробую предположить, что один и тот же грех, совершенный двумя разными людьми, это два разных греха.
Конечно. Так же, как и вдова имела, все, что имела, отдала Господу, а другие от своего богатства приносили десятую часть. И она, Господь говорит, вот эта вдова, она принесла намного больше, чем все, кто здесь приносит. Также и в духовной жизни наши небесные сокровища исчисляются абсолютно по тем же принципам. То есть, если у тебя много сил, и ты от этих сил приносишь Господу какую-то часть, ну, это ценно пред Господом. Но не так ценно, как человек болящий, который лежит с температурой, тут вспоминает, что ему надо читать Евангелие, встает, открывает, шатаясь, читает это Евангелие и ощущает, ну, особенную благодать, если надеется на Господа. Главное в этот момент не сказать, ой, какой я молодец, шатаясь, прочитай Евангелие, лишить себя всякой награды. И со смирением такой, что, Господи, ну вот я сейчас болящий, это все, что я могу принести тебе, то вот стоя прочитать Евангелие. Шатаясь, читает это Евангелие, и, конечно, это прочитанное Евангелие для него, для Господа, намного ценнее, чем если человек здравый, который может не спать всю ночь, там, прочитал две главы Евангелия, конечно.
Угу. Ну, а теперь, собственно говоря, к греху. Абсолютно нормально, как мне кажется, то, что человек не видит своего греха. То, что для одного человека там страшный грех, для другого ничего не значащее событие и уж абсолютно не проступок. Ну, а что, жизнь такая, да? Это как, я не знаю, наступить на траву и примять травинку, там, обмануть, украсть, ну, он так живет. А вот если он совершит уже что-то более страшное, серьезное, убьет бабушку топором, и его будет мучить совесть, вот тогда он придет и покается. К тому, что вот вы говорите там, не видит греха, это плохо. Почему плохо? Это нормально. Он просто сейчас на таком уровне. Он сейчас в такой стадии развития его куколки христианской. Еще немножко он вылупится в настоящего христианина, но вот сейчас так.
Есть такие грехи, которых надо отстраняться уже сегодня и сейчас, или же уходить из церкви. В том плане, что не уходить из церкви, физически, да, а ты себя сам отлучаешь от церкви. Вот так правильнее сказать. То есть есть такие грехи, которые...
Безотносительные, абсолютные грехи. Абсолютные, не относительные.
А, абсолютные грехи, да? Ну, как... смертные. Смертные грехи, которые разлучают нас от Господа.
Слушайте, ну это по всему мне надо уходить из церкви, потому что один из смертных грехов — это чревоугодие.
Сейчас я поясню.
Так.
Поясню. Есть... более страшные грехи, чем чревоугодие. Смертный грех чревоугодия. Тут под смертными я понимаю уже некоторую другую степень смерти. Не хочется их даже называть. Все понимают, что за грехи бывают в нашем мире. Есть грехи, которые, ну, надо их... Человек понимает, не понимает. Придя к священнику, любой священник такой скажет: ну, дорогой мой, вначале исправь этот грех, потом приходи к чаше. А что такое чаша? Да, это причастие. Конечно, бывают разные практики у разных духовников, но вот лично я очень боюсь допускать людей к чаше, если они не хотят исправлять какие-то жуткие грехи и осознанно. То есть вот это отлучение, оно направляет человека на путь разумения правильного этого греха. Вот вспомним апостола Павла. Думаю, сейчас мы так закопались, надо уже применить что-то. Апостола Павла, который Коринфянам в послании первом говорит о блуднике, что он делает такие вещи, которые язычников даже говорить об этих вещах нельзя. И он говорит: почему вы по такой гордости имеете его рядом с собой? Но в то время общине было очень опасно иметь, ну, такого грешника с собой, потому что они гордились, что они это могут иметь рядом. Но он-то понимал, что этот грех может растлить всех. И, кстати, что интересно, он говорит всем им каяться. Он говорит: вам нужно всем причащаться и каяться, потому что в вашей общине есть такой человек. А учитывая, какая у нас сейчас община, русская церковь, да, то нам нужно постоянно каяться. Так вот, вернемся к блуднику. И он говорит: отдайте его сатане в изнемождении. Вот это такое понятие очень глубокое, очень опасное, этим нужно очень опасно, так осторожно пользоваться. Но бывает действительно так, что человек, который не видит греха и при этом продолжает жить в церкви, он принимает таинство, и Господь по своей милости с ним пребывает, то это вопрос общины. Какой-то момент этого человеку нужно показать, что смотри, вот ты вроде по внешнему сейчас в церкви, а внутренне ты не в церкви. И внешне ему тоже сказать: смотри, тебе сейчас не стоит причащаться. Как он, апостол Павел, в другом месте говорит: многие у вас в общине болеют и умирают, потому что недостойно причащаются ты Христовых тайн. И все-таки все сводится к телу и крови Христовой. Церковь наша, почему мы братья и сестры, почему отцы? Потому что мы все единого тела, тела и крови Христовой. Поэтому вот это отлучение от тела и крови Христовой, это вот епитимия по-другому называется. Это есть вот такое оружие вот с таким, с борьбе с непониманием. И пусть человек уйдет на какое-то время, бывает такой, человек обидится, но вот это как раз и есть отдать в изнемождение сатане. Это, конечно, ужасно сейчас звучит, и, может быть, не все поймут, и это частные абсолютно случаи, но вот люди, которые хотят идти к Богу, но при этом не хотят исправлять свой какой-то лютый грех, вот церковь им говорит: ну, посмотри и внешне, как ты выглядишь на самом деле сейчас перед Богом. И вот эта отлученность от Бога, вот эта вот пустота, которая у него копится, открывает ему истинные последствия греха. А все-таки по плодам их узнаете их, и вот по плодам своим человек обретает в себе осознание греха.
Есть что-то, ну, прекрасное и при этом радикальное в ваших словах. Я никогда вот за 6, получается, лет работы на радио «Вера» не слышал так часто выражение «отлучить от причастия». Наоборот, мне все говорили: нельзя человека отлучать от причастия, потому что отлученный на год от причастия человек потом испытывает меньше потребности причащаться, он теряет какую-то связь важную, он теряет, как бы это страшно ни прозвучало, привычку, ощущение близости Христа. Поэтому, говорят священники, не надо отлучать от причастия, разве что уж совсем уж тогда, но в этом случае, как они говорят, батюшка, который отлучает человека от причастия, вместе с ним берет на себя эту епитимию, и вместе с ним, но это не значит, что он изгоняет его из церкви, человек продолжает ходить, общаться, поддерживать связь, то есть не наказание, а давай вместе поднимемся из этой ямы, в которую ты себя загнал.
Я согласен, тема такая серьезная, тяжелая. Что я ее задел, да. Во-первых, священник даже и не может вот эту епитимию наложить, вот серьезную епитимию, год, без разрешения епископа. Но каждое общение это регулируется по-своему. Священник может... Я говорю именно вот про такое отношение. Человек пришел, а священник ему говорит: знаешь, дорогой, ты не попричащайся, ты увидишь свой грех. Я говорил про это. Я, возможно, так слишком жестко говорил. И в каждой общине у каждого священника есть свои традиции, свой. Вот вы как говорите, одному священнику дает свой, и он ведет его ко спасению, а у другого, и он ведет его ко спасению. А я говорю вот на примере апостола Павла. Вы спросили, как быть таким человеком, который какой-то такой грех, который его тянет просто в гиену огненную. А он говорит: да это нормально. Вот я сейчас буду жить в церкви, я буду причащаться, исповедаться, жить в церкви. Ты мне, батюшка, не рассказывай, что вот это не... Я буду так же жить, это в современном мире ничего не значит сейчас. Это вообще не грех толком-то. И ты этому человеку говоришь: а ты попробуй с этим грехом поживи один на один без Христа. И это не вопрос года, это вопрос пары недель. Человек уже придет к чаше. Но тут нужно быть не мной, не молодым священником, тут нужно быть опытным священником. Я сейчас говорю на опыте других таких отцов, которые очень редко, вот так точно применяли вот это, что ты, дорогой мой, вот не попричащайся, вот пусть почувствуй свой грех.
Вы упомянули страшную и важную вещь, на которой я хочу впервые, опять же, за все время, пока я веду программу «Вопросы неофита», сакцентировать свое внимание. Те из вас, кто неправильно, неправедно, недостойно причащаются, болеют и умирают, сказали вы, цитируя апостола Павла. Действительно?
Конечно. Причастие — это
есть грех. В буквальном смысле болеть и умирать?
Смотрите, смерть и болезнь вошли из-за чего в мир? Из-за греха. И грех против тела и крови Христовой, думаю, любой священник подтвердит, что это очень трепетно согрешить перед телом и кровью Христовой. Когда мы стоим с чашей, страшно пролить каплю. Это очень страшно. Страшно какую-то крошечку где-то, чтобы она, мы трепещем над ним. И принимая его, люди готовятся согрешить перед телом и кровью Христовой. Это драгоценность выше всех сокровищ мира, вот эта крошечка. К человеку ее в себя принимая, он может приобрести как огромное благоволение и благодать перед Богом, так и в минус. Вот это такое мое изречение, я не буду сейчас говорить о какой-то абсолютности, но можно причаститься в плюс, а можно причаститься в минус, вот по словам апостола Павла, да? И мы стараемся от своего нуля прийти в плюс один хотя бы, в плюс два. Вот Мария Египетская, она причастилась там в плюс 100, да? Или другие какие-то святые. А мы... Почему мы постимся? Почему мы читаем каноны, там, последования, эти все правила, которые многие пугают? Почему так много мы стоим на службах перед причастием? Потому что осознанный человек, он думает: Господи, вот я ноль, но я хочу так от Тебя получить, я без Тебя не могу, я без Тебя не могу не грешить, я без Тебя не могу радоваться жизни, радоваться детям, жене. Господи, дай мне Тебя в сердце, я вот готовлю его для Тебя, я недостоин, я вот как-то готовлюсь. Но человек, который... Это с одной стороны, в плюс. А человек, который относится к телу и крови Христовой как к чему-то неважному, как к чему-то такому, что, ну вот, я достоин, да, первое. Или мои грехи, ну, это мои грехи, вот Бог, придите, причастите меня, у меня с Богом свои отношения, при этом там может не знать даже заповеди Божьи. Господь тебе говорит, что там вот не войдут в Царствие Небесное вот эти, вот эти, вот эти. А что такое Царствие Небесное? Господь говорит: Царствие Небесное внутри вас есть, в сердце вашем. И причастие — это есть начало Царствия Небесное, которое есть внутри. И когда мы приглашаем в сердце Бога, и вот Он заходит, а там паутина, пыль, грязь, ничего не готово. Мы Ему протягиваем какие-то заплесневелые котлеты и говорим: угощайся. Ну, мы перед приходом Спасителя хотя бы подметем. уберем, приготовим, и вот чтобы Господь пришел к нам в сердце, и мы его приняли как дорогого гостя. И вот человек, который вот так нерадиво принимает Господа вот в какое-то помещение совершенно неприбранное, еще и там кто-то такой живет, как злой, который со всеми дерется, кто бы ни зашел туда, да? И человек говорит, ну, это нормально в нашем веке, что вот это у меня живет в сердце. Вот сейчас я сюда позову Спасителя. Ну, это дерзновенно.
Вы утверждаете, что человек должен на, даже не на 100, а на 200% осознавать, что он принимает в себя,
да,
это причастие. Человек должен готовиться к этому.
Но.
Но у нас есть причастие младенцев. Как с этим быть? Эти люди не исповедуются и не понимают, что происходит. И причастие не теряет своей значимости и воздействия на человека. На этот вопрос вы, друзья, услышите ответ моего сегодняшнего гостя, клирика храма Казанской иконы Божьей Матери Вселия Пучкова в Троицке, священника Герасима Захарова, через полторы минуты полезной информации. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в светлую студию радио «Вера» на Андреевской набережной. Сегодня здесь в гостях клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучково в Троицке, священник Герасим Захаров. Я Александр Ананьев, и я, признаться, изумлен. Изумлен, знаете, как это, силе и такой... как это, вот не радикальности, но прямолинейности ваших наставлений. Они такие, знаете, очень-очень-очень-очень светлые, очень правильные, как это, сияющий меч такой, и такие же острые. А, это здорово. Это позволяет взглянуть на какие-то привычные вещи неожиданно. О привычных вещах поговорим чуть позже, а пока вернемся к нашим неразумным, орущим, брыкающимся, но, тем не менее, очень любимым младенцам, которых вам в первую очередь приносят на причастие в чудесном храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучково. Приносят ведь?
Конечно, много.
Вы же не спрашиваете их, друг мой, а где исповедь, где понимание происходящего?
Откуда вы знаете?
Так.
Нет, не спрашиваю. А младенцы — это другая стезя, совершенно потрясающая, и сподобилось мне даже писать дипломную работу по этой теме как раз. Поэтому с удовольствием расскажу. Младенцы — это губка. Их душа — это губка, впитывающая в себя все. Да, как если вот эта комната абсолютно изолированная, вот сюда ребенка поместить, а вот там за стеклом, где ничего не слышно, начать ругаться родителям, ну, ребенок будет плакать. И ребенок, он пока не согрешил, он живет грехами родителей, грехами прародителей и грехами своих родителей. И пока это неосознанно, его приносят в храм, и что он там ощущает? Эта губка чем напитывается? Молящие люди, молящиеся люди, пение, тело и кровь, особенное пребывание Божие в храме, он все это впитывает. Родители, молящиеся. Почему мы всегда советуем родителям причащаться вместе с младенцами? А мы советуем родителям всегда причащаться с младенцами, потому что, когда младенец причащается, он со своими родителями все равно остается в связи. И эта связь продолжается, и когда родители тоже со Христом, то и младенцу легче. И эта губка напитывает все это. И когда мы его приносим к чаше и напитываем его телом и кровью Христовой, это, конечно, прекрасно. А то, что он брыкается, это вопрос к родителям, что так редко носит ребенка или почему он не выспался. Но это, конечно, совсем бывает. Не значит, что нельзя. Если ты редко ходил, не надо приходить ни в коем случае. Если он не выспался, не надо приходить ни в коем случае. Мы и таких причащаем, и ничего, и без злобы, и наоборот, с радостью, что вот, наконец-то причастился. Но вот те дети, которые ходят постоянно, у меня, кстати, даже есть семья, вот у них один за другим ребенок, и вот они совершенно младенца подносят к причастию, он просыпается, улыбается, открывает рот. Совершенно неосознанный младенец, казалось бы. Они намного больше понимают. Вот по этим младенцам я осознал, что они намного больше понимают силы этого причастия, какие они радостные после этого. Поэтому, когда мы все вместе причащаемся, и дома у нас тоже все выстраивается как надо, то что младенцев причащение — это вклад в будущее. Потому что первые 3 года, как известно, формируется характер ребенка. И после 3 лет чуть-чуть корректирует только. Эта вещь меня искренне потрясла, но на примере своих детей я это видел. И вот то, что мы их причащаем, приносим в храм, это очень способствует становлению личности в нужном, правильном христианском понимании.
Нарисую картину, которую мне подарил в свое время замечательный священник, который корил меня за то, что я пришел на литургию воскресную, а причащаться не причащаюсь, потому что чувствую себя не готовым в силу разных причин. Это не значит, что я там пил, курил этим утром, да? Нет. Но есть ощущение, есть понимание, есть и с правилами, вот со всеми постпостом, но ощущаю себя, что называется, на дне и не готов. Он говорит: ты чего? Ты что творишь? Господь тебя пригласил к себе. Он пригласил тебя за свой стол. Он обнимает тебя и говорит: пожалуйста. А ты такой: ой, нет, я не буду. Спасибо, я постою пешком. Тебе не кажется, что ты в этом как-то глупость делаешь? Эти слова заставили меня немножко иначе взглянуть на саму возможность причаститься на воскресной литургии, относиться к этому, если не проще, но, как мне казалось, глубже понимать происходящее. То, что вы говорите, оно опять меняет немножко ситуацию. Значит, ну, это, наверное, естественный процесс. Но как оно на самом деле?
Я вам отвечу на этот вопрос, возможно, немножко с другой стороны. Человек, который сам себе определяет, достоин он причастия или нет, поступает неправильно. У него должен быть обязательно духовник. Духовник, который ему должен сказать: вот причащайся или не причащайся. А вот когда мы приходим, он поругался, в принципе, правильно. Если он по своему духовническому к вам отношению считает, что вам сейчас срочно, ну вот или не срочно, нужно приступить к чаше, а вы говорите: ой, батюшка, я недостоин, ну это такое неправильное понимание. Знаете, мне вот один священник рассказывал, как к нему подходили люди. Это, кстати, вот вопрос исповеди перед причастием. И подходили они с полным осознанием того, что вот каждый раз перед причастием надо исповедоваться. Они подходили на исповедь и говорили: батюшка, я не знаю, в чем каяться, поэтому я не буду причащаться. Чувствуете совершенный резонанс? То есть люди настолько как-то обременяют себя правилами, и лукавый настолько присылает всякие ненужные мысли, что руководствоваться своим разумением в причастии очень опасно.
Так, еще раз. Я не знаю, в чем исповедоваться. Я не вижу своих грехов, поэтому я недостоин причастия. Так это же правильно.
Почему?
Ну, потому что вообще-то это большой грех.
Не видеть своих грехов?
Конечно.
А там, да, я, возможно, не до конца описал эту ситуацию. Человек вчера причащался, приходит сегодня на исповедь и говорит: батюшка, я со вчера до сегодня, не заметил, ничего. Может быть, человек там поспал и пришел заново на литургию там после вечера. Говорит: батюшка, мне не в чем каяться, поэтому я... Конечно, если человек приходит там, ты его спрашиваешь: когда ты в последний раз исповедовался, причащался? Он говорит: 3 года назад. Есть в чем каяться? Да нет, нормально живу. Это уже, это нужен разговор. Это, ну, я обычно так таким людям предлагаю: вот этот грех, может этот грех. Как ты помогаешь человеку осознать, и всегда находится что-нибудь человек кается, да, и какое-то осознание, замечательно. Ну, для этого всегда есть книжечка «В помощь кающимся», там, Яна Крестьянкина, Игнатия Принчанинова, по которой всегда уж можно найти в себе что-то. Я понимаю, что если мы сами этот грех в себе не нашли, да, то это сложно обрести в себе покаяние в этом грехе. Но, тем не менее, эта книжечка может помочь нам обратить внимание на что-то особенное, что вот этот грех, мне на него стоит обратить внимание и посмотреть в жизни, как он себя ведет с душой, с близкими, что он делает со мной. И когда человек с любым грехом так поступает, ну, в зависимости от своего духовного состояния, там, какой-то грех себе взять, самое простое нарушение, ты будешь замечать, что этот грех тебя расслевает, твоих ближних, вообще тебе мешает. Поэтому вот к вопросу о том, что нечего исповедовать. Ну, когда ты вот недавно буквально... Я говорю к тому, что не всегда правильное понимание людей бывает к тому, можно ли им подходить к чаше или нет. То есть вопрос абсолютно сугубое личное взаимоотношение духовника и чада. Если духовник говорит «причащайся», причащайся. Потому что духовник берет ответственность, он священник, он перед Господом за это отвечает. И у него бывают свои разумения. Бывает, человек приходит, ни правила не прочитал, там, как-то не готовился. Тоже такое бывает. А ты видишь, что ему надо причаститься. Ну, не ты, вот какой-то более опытный, мне священники рассказывали, я еще пока мало для такого, вот, что тебе надо причаститься. И такой человек, удивляясь, с изумлением, идет к чаше, и ты видишь, как он достойно причащается. Он причащается с чувством такой недостойности своей, что иногда, вычитав все правила, поисповедавшись, там, вычистив себя, идешь к чаше, и, не дай бог, проскочит мысль, что я достоин. И тогда, придя к чаше, ты намного недостойнее причастишься, чем этот человек, которого только что духовник ошарашил и сказал: «Не причащайся». Mm-hmm. А как? Что? Так что это такое абсолютно необъективные мои размышления. Ни в коем случае не для всей церкви, не для всех людей. Нужно в такой вопрос обязательно обсуждать с духовником. Есть духовники, которые пользуются епитимьей, а есть духовники, которые пользуется вот этой благодатью Божией, всех вот допускает, и вот такое дерзновение. У каждого, как вы в начале передачи сказали, свой путь, свои инструменты. Если и это же инструменты, они всегда от опыта священника. Вот его, может быть, когда-то отлучили, и он такие испытал эмоции, что он после этого причащался потом всю жизнь очень достойно. А другой человек, его в какой-то момент, когда он вроде был совсем недостоин, да, его допустили к причастию, и он тоже с тех пор. То есть это вопрос, который нельзя решать самому с собой, ни в коем случае.
У меня возникло предположение, отец Герасим, что вся вот эта вот история с причастием и исповедью нереализуема без наличия в жизни христианина духовника. Вообще нереализуема, иначе она приобретает характер формальности, которая перестает иметь значение, а может быть, даже и вообще во вред. Потому что в вопросе оценок себя, собственного состояния, собственных грехов, самостоятельно не справиться. Это как самому себе самостоятельно поставить диагноз там, относительно собственной печени. Не получится. Тебе нужен взгляд снаружи опытного человека, который посмотрит и скажет: у тебя сейчас такое состояние, тебе надо сделать вот это. Сам ты это сделать не можешь. Соответственно, у тебя нет духовника. Это первая часть вопроса. А вот теперь вторая часть вопроса. По вашему пасторскому опыту, у какого процента ваших прихожан есть духовник?
У всех. Это, возможно, такая особенность нашего прихода. Она вообще собралась, община наша вокруг священников. Поэтому все люди идут вот к своему священнику-духовнику. Но, тем не менее, у нас настоятель очень интересную вещь говорит. Он говорит: у нас в храме, в принципе, говорит, нет духовников. Я так удивился. Он говорит: если человек захотел пойти к другому священнику, замечательно, пожалуйста, пусть он... Другой вопрос, чтобы не было, конечно, такого, что подошел к этому священнику, он там мне дал одно. Не подошло, подошел к другому священнику. Тоже мне его ответ не понравился. Поехал в третий храм, вот там мне все понравилось. Тем не менее, у нас есть какая-то традиция на приходе, вот какая, вот с чем мы там... Можно человек причащаться, с тем нельзя человек причащаться. Это такое единство, чтобы вот такого не было, что один человек и так далее. Но про духовников... Я знаю, что есть много людей в России, которые не имеют духовника, просто не могут себе найти. Иоанн Крестьянкин, если его письма почитать, я уверен, что вы читали, там очень много людей пишут, что: батюшка, ну вот вы, там у меня духовник, а другие пишут, что вот я не могу найти духовника. Но тут он же какой простой совет говорит: найди того священника, которому ты можешь спокойно открывать свои грехи. Вот такой простой критерий, чтобы ему спокойно... И убедившись по плодам его, что он достойный пастырь Христов, следуй за ним в послушании. Вот. И это замечательный путь. Ну, конечно, надо всегда испытывать, соответствует ли это Евангелию. Ну, это, думаю, человек со временем всегда может. И вряд ли какой-то священник, конечно, будет что-то несоответствующее Евангелию говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково в Троицке, в том самом храме, где у каждого прихожанина есть духовник, что вообще невероятно, священник Герасим Захаров. Почему я удивляюсь, отец Герасим? Потому что я твердо знаю, что до духовника надо дорасти. Невозможно вот так в 40 лет креститься и так сразу: «А, мой духовник будешь, А, Б, С, Д, вот ты мне будешь духовник». Не-а, так не работает. Я пробовал. Я понял, что я не дорос пока до духовника. Его надо вымолить, до него надо дотянуться, и тогда Господь пошлет тебе твоего духовника.
В вашем понимании и вообще, как вы оцениваете это слово «духовник»? Да, действительно, до него нужно дойти. Духовник в плане такого человека, которому ты мог бы беззаветно отдать свою волю, свою веру.
Духовный отец.
Следовать за ним. Да, отец, как вот младенец, да, отец говорит: прыгай, он прыгает там. То есть съешь, он съедает. А я под духовником понимаю немножко более приземленное понятие.
Священник, которому часто исповедуешься?
Священник не просто, которому часто исповедуешься, а к которому ты пойдешь, если вот ты как раз не дочитал правила, и что-то у тебя там случилось, а тебе очень хочется причаститься. Вот тот священник, к которому ты подойдешь, и ты знаешь, вот, что вот, что бы он тебе сейчас ни сказал, ты вот, по крайней мере, в данной ситуации это сделаешь. Немножко упрощаю. Конечно, в том плане, чтобы такого духовника, которому беззаветно следовать, учитывая, да и что у нас, как и во всяких храмах, есть захожане, но мы говорили про прихожан, да, то есть люди, которые приходят каждое воскресенье, там, каждый месяц хотя бы, да, вот, которые постоянно в храме, у них есть тот духовник в том плане, что они четко знают, кому они пойдут, если у них будет какая-то тяжелая ситуация, и что они в этой ситуации будут этому человеку, этому священнику доверять. А так он может, если у него какая-то короткая исповедь, и ко мне подойти. Вот, коротко исповедоваться.
Вопрос. Раз уж мы заговорили так плотно об исповеди. Я знаю. Я буду говорить «знаю», хотя на самом деле я мало что знаю, но я предполагаю здесь. Скорее вот ближе к «предполагаю», чем «знаю». Что есть два вида такого рода общения с Богом и со священником. Одновременно и с Богом, и со священником. Первое — это исповедь, которая носит краткий, сжатый, а скорее номинальный, отчетный, формальный характер. Почему? Я сейчас поясню. Вот, да. То есть ты приходишь и говоришь, значит, вот, прости меня, Господи, каюсь во всем этом. Священник накрывает тебя и петрохилью, крестит тебя и читает молитву, отпускает тебе грехи. И есть исповедальная беседа. Это уже... Вы завариваете чай, садитесь за крепким дубовым столом, зажигаете лампу над иконой и 5 часов говорите о том, что действительно важно. И ты в каких-то размышлениях открываешься ему все больше и больше, рассказываешь ему. А он даже не столько советует, сколько слушает, спрашивает. Это не сеанс у психотерапевта, это не исповедь. Это именно разговор с, вот как сына с отцом. И вот после того, как эта беседа прошла, вы моете чашки, он говорит: ну, пойдем на исповедь. И уже после этой беседы ты исповедуешься, перечисляешь весь этот длинный список, священник со спокойной душой отпускает тебе эти грехи, и вот тогда уже исповедь считается совершенной. Так на исповеди, когда в храме 1500 человек, у тебя за спиной очередь там из 50, а дело подбирается к символу веры, вот, а... О какой исповедальной беседе может идти речь?
Мы сейчас прям говорим про Пасху и Рождество, да, когда мы выходим, и у нас сейчас исповедь, а не беседа. Да, вот это у нас, по крайней мере, так называется. Исповедь, кратенько, кто там исповедовался, понятно. Но жатвы бы много, делать или же мало. Дай Бог каждому человеку такого духовника, который сидел бы и 5 часов с ним поговорил. Конечно, вот по словам Иоанна Кронштадтского, которого я очень люблю и стараюсь им следовать, если ты приходишь кому-то на требу, то всегда нужно спросить, как люди живут, какой веры, читают ли Евангелие, причащаются или исповедуются, то есть побеседовать с ними о Боге, посидеть за чаечком, ну, там, час-полтора бывает, задерживаешься у людей. Это я стараюсь всегда исполнять, если люди хотят. Есть у вас вопросы, если не хотите поговорить? Да, батюшка, пойдем. Вообще, за редким-редким исключением кто-то после требы отказывает. Вот это такая беседа, но я ни в коем случае не назову себя духовником таким людям. Но мы говорим про духовника.
Да.
Да, и в чем разница исповеди этой беседы? Замечательно, если бы оно так вот различалось, но, к сожалению, или к счастью, оно немножко смешивается. То есть, когда в храме идет будничное, вечернее, а в храме 20 человек, и там трое пошли туда, трое сюда, а четверо вообще не хотят исповедоваться, потому что там не причащаются, просто пришли помолиться, что вы любите там. Вот, и к тебе смотришь, там два человека, к тебе подходят на исповедь, и ты там можешь с ним весь канон проговорить, он тебе может излить свою проблему. Ты слушаешь песнопение, молишься, и вы с ним говорите. И это, кстати, замечательно помогает священнику как-то, вот то, что ты в службе, то, что у тебя лишних мыслей, там, не дай бог, горделивых, которые отвращают всякую благодать и всякие правильные ответы этому человеку, там, от них избавиться. И ты с этим человеком беседуешь. Конечно, те храмы, где куча людей, огромное количество каждый раз, и где нет возможности священнику там 20 минут поговорить с человеком, потому что что такое разговор 5 часов? Это же сколько всего скопилось человека, за сколько времени? Нет, бывают, конечно, такие экстраординарные ситуации, но вообще сколько человека скопилось, что ему 5 часов надо? А так, если это такой процесс, человек часто ходит на буднях, ты с ним по 20-30 минут там общаешься, после службы остаешься. У нас люди всегда после службы остаются священниками. Это тоже такая исповедь-беседа, что в некоторых случаях, на литургиях, например, совершенно нежелательно, на Пасху, там, на Рождество, а на будни... Если хотите поговорить с священником, придите на в будни, на вечерню, и у вас точно будет всегда время, к сожалению, потому что мало людей ходят сейчас на вечерние, на все ночные по будням. Ну, все работают, всех свои дела, зато у вас будет много времени, чтобы со священником поговорить и покаяться одновременно у Евангелия и за богослужение.
По поводу того, о чем можно говорить так долго, 5 часов, уверяю вас, мы с Аллой Сергеевной женаты уже много лет. По-моему, она и треть того, что собиралась сказать, еще не сказала. И у нее все впереди. Это я к тому, что как много можно сказать человеку действительно важного. А иной раз действительно важно поговорить. То есть я правильно понял, что тот факт, что у меня нет того духовника, о котором я говорю, это уже скорее норма. И в этом отношении очень у многих нет духовника. Просто у моих друзей, понимаете, он есть.
Сочувствую вам.
У моих друзей он есть, да, и я смотрю, причем это все, ну, такие, среди них есть очень-очень-очень успешные люди, состоявшиеся, сильные, там, с сильными позициями, и удивительно и радостно видеть, как этот мужик на очень хорошей машине, там, ты понимаешь, что он сделает все, что ему скажет его духовник, и от того, что у него есть духовник, ему хорошо и спокойно, ему уверенно, и он ни в чем не сомневается. То есть у него такая опора мощнейшая под ним есть. Причем, как он мне рассказывал, этот духовник появился у него не потому, что он его искал или еще что-то. Он появился, потому что Господь его к нему привел, вне его воли. И я тоже как-то хожу, смотрю, думаю, но, понимаю, что я, видимо, еще не дорос. Это как чтобы жениться нужно все-таки как-то вырасти, повзрослеть. И только потом ты женишься. Можешь, конечно, жениться и там, будучи не готовым, но из этого ничего не получится. То же самое с духовником. Здесь надо дорасти, вымолить.
Да, я согласен. Но вот вы сказали, что вне воли. Все-таки такого Господь не совершает, если догматику взять. Ну так, я сейчас немножечко. То есть человек все равно всегда выбирает. И знаете, вот это, конечно, не совсем по теме, но близко. Я знаю такие ситуации, когда там человек с трудной ситуацией просто приходил посреди дня в храм, а там просто был дежурный священник, молодой, неопытный, опытный, и они вот беседуют, и человек уходит, там беседует час, беседует два, у дежурного священника, сейчас у нас во многих храмах есть дежурный, во всех должны быть дежурные священники, и побеседовав с ним, человек уходит. Тут еще вопрос благодать, доверия и благодати Божией, что вот я пойду в храм, и я найду священника, и я с ним поговорю. Тут, возможно, это как есть люди, которые слишком долго ищут жену. Вот она должна быть такая, 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 а потом раз, и в конце жизни одиноки, к сожалению. А потому что надо было принять как вон ту там, девушку, которая, возможно, не соответствовала твоей внутренней картинке, но вполне подходила тебе для счастливой, спокойной жизни. Вот поэтому, наверное, с духовником тоже, если слишком высокие такие требования к духовнику, то и
к себе.
К себе, да. А что значит требования к себе, чтобы не пойти к
какому-то священнику? Я работаю на радио «Вера» и в журнале «Фома». Меня окружают, вот не преувеличиваю, сотни достойнейших, умнейших, просто великих людей, потрясающих священников. Я их знаю, я с ними знаком, я с ними дружу. Но мне как бы понятно, что не просто было бы решиться даже поговорить с ними об этом, не то чтобы там... Я понимаю, что надо, чтобы что-то изменилось. Вы же знаете, как это бывает. Когда ты встречаешь свою будущую жену, у тебя нет вопросов, женат ты мне, не женат. Ты просто раз и понимаешь, что вот все, как бы, вот оно так вот, все. Это даже не твой выбор, ты просто понимаешь, что вот оно.
Есть такие истории, а есть другие. Вот приходит, и по всем законам, вот она. А человек говорит, ну, не совсем, там немножечко должна быть другая, и начинаются всякие такие истории. Ну, а когда человек стесняется подойти к священнику, ну, это же клише из веков бесом приобретенное, он из века в век одно и то же делает. Страх перед исповедью — это его любимейшее орудие против покаяния. Человек стоит, ждет своей очереди на исповедь. Нет, и очень боится.
Не страх перед исповедью. Это, знаете, какое-то... Ну, кто я такой, чтобы мешать этому человеку?
О, это тоже лукавые мысли. Да, я к своему духовнику как-то слишком часто за какой-то период начал подходить на исповедь. Ну, как-то так захотелось все исповедать за всю жизнь, я что-то вспоминал. И я к нему в очередной раз подхожу, и вот это у меня тоже мысль была, что вот батюшка, у него столько забот, столько, я говорю, сам священником при этом был. Mm-hmm. Я говорю, батюшка, простите. Он говорит, так... Так мне сказал строго. Говорит, и сколько надо, столько исповедуйся. Говорит, потому что это все от лукавого. И если вот так думать, то можно в такие дебри вести, и лукавый тебя уведет от покаяния. Вот надо исповедоваться, исповедуйся. Я тебя всегда выслушаю, я тебе все скажу. Вот, это, считаю, одно из таких хороших качеств духовника. Мне было от этого спокойно. Я теперь смело подхожу, чтобы у меня на душе не было, и каждый раз радостно ухожу от исповеди.
Завершая беседу темой, которая стала предложенная отцом Герасимом, вопрос тех людей, которые приходят к нему на катехизаторские беседы, ой, сложные лексические у меня какие-то структуры в голове. Вот, люди приходят, задают один и тот же вопрос, зачем исповедуются православные люди, если они потом выходят и снова так же грешат? У меня вопросов еще много на этот счет. Давайте остановимся, у нас есть там 60 секунд до конца программы. Давайте остановимся вот на каком. В сербской православной церкви. Я это видел, я там был, и я причастился. Нет традиции исповедоваться перед каждым причастием. Грец. Ты приходишь, да, на исповедь, только если ты убил бабушку. И потом еще и ограбил. Вот. Во всех остальных случаях, если ты как бы, ну, сильно не грешил, и у тебя не чешется, и не мучает тебя совесть, не сжирает изнутри, то спокойно ступай и причащайся. Почему так нельзя?
Так как осталось мало времени, отвечу словами Игнатия Брянчанинова. А то он говорит, что грех побеждается частым его изобличением на исповеди. То есть это огромное пособное орудие в победе над грехом. Частая исповедь. И это слова святителя великого, которого все любят, уважают и, думаю, не требуют доказательств каких-то, потому что времени осталось мало.
Аксиома. Спасибо вам большое. Прекрасный разговор, и время пролетело незаметно. Клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучково в Троицке, священник Герасим Захаров. И там с вами желающие могут встретиться, да?
Да.
В этом храме.
Да.
И поговорить. Если вас не оставила равнодушно эта беседа, обязательно найдите отца Герасима. Я Александр Ананьев, радио «Вера». Прощаюсь ровно на неделю. Берегите себя, исповедуйтесь, причащайтесь, да?
Да, обязательно. Не пугайтесь моих слов.
Да, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».